Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Давай, Петр Александрович, гость интересный.
Кандидат исторических наук, преподаватель кафедры всеобщей истории РГГУ Павел Николаевич Лебедев. Добрый день, Павел Николаевич.
Здравствуйте.
Гость интересный, но и тема непроста, не такая уж она и неинтересная. Она интересная очень. Подвиги Геракла, мы уже говорили об этом, анонсировали. И вот сейчас поговорим, да, о подвигах Геракла.
Сколько их было всего? Их было 12, я вспомнила только 3, и то так в общих чертах. Но Павел Николаевич сказал, и то неплохо.
Да, я помню, что была какая-то такая, по-моему, ерундовая, как теперь мы понимаем, но тогда очень громкая такая пьеса была, 13-й подвиг Геракла в перестроечные годы. И она такая была политическая, про всякое там, там изображали Брежнева, и очень было смело, все ломились туда. В современнике, по-моему, давали эту пьесу. Ну так вот, ты был 12, да, в классическом варианте?
Совершенно верно, как мы сейчас выяснили. И вспомнить-то их сейчас сложно, а уж каково было их совершить.
Да.
И Геракл с этим справился. Он, конечно, очень многоликий персонаж. Одно дело Геракл эпический, другое дело Геракл поздних трагедий. Это Геракл с глубоким внутренним миром. И сейчас, если мы читаем разные книги «Мифы Древней Греции», где-то мы увидим более простого Геракла, а где-то Геракла с терзаниями, нравственным выбором.
Например, мне кажется, вот эти темы с нравственным выбором и терзанием как-то ушли в исторические глубины, потому что, когда говорят Геракл, теперь говорят про какого-нибудь качка просто. Геракл, да, там тема, что тело у него красивое. Вот это все, что осталось в Геракле в современных, как-то в образе современников.
Но это мы его таким сделали.
Это более древний как раз пласт. Он с этого начинал в любом случае. Здесь действительно героя, который защищает людей и сражается с чудовищами, с природой и покоряет ее. И вот действительно разговор о герое нужно начинать с его рождения. И рождение у него же примечательное. Почему он так близок к людям? Потому что он наполовину смертный и наполовину бог. Он сын Зевса. Сын Зевса от очередной его внебрачной связи. Зевс прельстился красотой Алкмены, супруги фиванского полководца Амфитриона, явился к ней в облике мужа, и в данном случае появился Геракл. То
есть, обманным
действительно,
путем.
Сын Зевса. Обманным, да, вне законного брака и обманным путем. Поэтому Алкмена не знала, что она, в данном случае, провела ночь в спальне с богом, а не со своим мужем. Из-за этого у них был сначала семейный скандал и конфликт. Потребовалось пригласить прорицателя, который все объяснил, что у этого мальчика будет большая судьба. И Гера, конечно, его ненавидит с самого начала. Само собой. Плод внебрачной связи, очередной. В данном случае...
Что значит очередной? У нее уже был?
У Зевса постоянно были внебрачные связи. Мы на прошлой встрече упоминали, что...
Нет, я просто думала, у нее...
Такая большая случилось. Доля олимпийского пантеона — это дети Зевса от разных богинь, нимф, женщин. И в данном случае Зевс очень любвеобилен, как и положено главному мужскому персонажу пантеона для древности. Это вполне типичная модель поведения. Так вот, есть еще, кстати, такой красивый миф, связанный с его рождением, что поскольку он родился от смертной, ему недостает божественности. И Зевс его тайком подкладывает Гере под грудь спящей. Соответственно, тайком. Она просыпается, отталкивает Геракла, часть молока выливается, и получается то, что греки назвали «Кюклос Галаксиас», «Млечный путь» по-нашему. Что оттуда, вот вообще слово «галактика», «гала» по-гречески «молоко», «Milky Way» английский. То есть это, по сути, такое мироздание, и наше понятие «галактика», оно от этого молока, «гала», которое разлилось когда-то, видите, при попытке кормления Геракла Зевсом. Геракл успел божественность восполнить и получить, что ему было нужно для совершения подвигов.
Но все равно наполовину бог, наполовину смертный.
Наполовину смертный, поэтому он близок к людям. Он людской защитник и людской герой. Потому что да, он наполовину причастен этому земному миру, а после смерти он становится богом. И про это мы узнаем в конце.
А когда он... Почему все рисуют Геракла, ну, по крайней мере, там какие-то статуи на моей памяти, что он уже такой в возрасте, то есть не юношей совершает свои подвиги, а такой какой-то кучерявый, мощный, с бородой. И мне кажется, что уже вот прям, ну, не совсем юнец-то подвиги.
Конечно,
совершает.
Это уже зрелый мужчина. То есть в детство прошло, отрочество. В детстве там Герму всячески мешало, но он вырос, возмужал и только тогда стал совершать подвиги. Там с самого начала был такой тоже момент, почему он служит, почему он совершает подвиги. Не сам по собственному велению сердца, так скажем, а почему выполняет поручение? Поручение своего двоюродного брата Эврисфея. И это тоже сокрыто в истории рождения Геракла. Зевс на перу богов сказал: «Сейчас родится младенец в роду моего тоже сына, известного героя Персея, который будет всеми повелевать, всем приказывать». Гера в этот момент воспользовалась случаем, поймала его на слове, попросила о помощи богиню обману Атом, и Зевс поклялся, что да, будет так. Гера побежала на землю и ускорила рождение другого ребенка, не Геракла, а его двоюродного брата Эврисфея. Поэтому получилось так, что клятву исполнять нужно, и Геракл служит Эврисфею, то есть своему двоюродному брату, не имеющему божественной природы, получается, тому, кто ниже его по статусу, но он ему прислуживает и выполняет 10 изначально подвигов он должен был выполнить, 2 не засчитали. Давай Эврисфею потом скажу, почему не засчитал, в итоге всего 12.
А Эврисфей получается смертный.
Эврисфей простой смертный. Простой смертный лишь по милости Геры, благодаря ее козням, в данном случае получившей власть в роду, и поэтому приказывающий Гераклу, так сказать, сверху вниз, иди и исполни. Геракл это исполняет. То есть сначала такая трактовка его подвигов, что он из-за гнева Геры, из-за ее козни вынужден служить и совершать подвиги, как такое тяжкое бремя. В данном случае у него все шло хорошо изначально, он не сразу Эврисфею начинает служить, он вырос, вот это юношество, отрочество без подвигов, поэтому мы его и не видим на статуях. Юноши и в росписях видим редко, чаще сюжет, как он у Геры как раз сосет молоко, это один из излюбленных сюжетов античной вазописи. Вот, а жизнь складывается хорошо, царь Фиф выдает за него свою дочь, у него все прекрасно, и тут Эврисфей присылает гонца. Так получилось, так сложилось, что я старший в роду, я могу приказывать, и мне нужна твоя служба.
А он самодур какой-то, Эврисфей.
Самодур. Он представлен таким антиподом Геракла. Он трус, постоянно это в мифах подчеркивается. Геракл приносит какой-нибудь свой трофей, и даже вид трофея пугает Эврисфея. Его рисуют то прячущимся в горшок от ужаса, когда там Геракл приносит кого-нибудь льва или вепря. Эврисфей залезает в горшок, врытый в землю, прячется, говорит, не приходи, не приближайся. То есть, да, такой на случай... безнравственный, трусливый,
а Геракл
подлый.
Его не любил?
Геракл, в данном случае, конечно, его презирал. Но он ему служил, потому что так повелели боги, так сложилось, ведь это клятва Зевса, и положено слушаться смертным воле богов. И Геракл слушается. Он сначала идти не хотел, на него Гера наслала безумие, он убил свою семью, так что
кто?
Позже Геракл, свою жену Мегару, дочь царя Фив, и детей, и поэтому позже трагики осмыслят это как искупление, что Геракл пошел искупать свою вину. Не только, на случай, терпеть козни Геры, но и искупление на случай своего поступка.
Не его же вина в том, что он незаконно рожденный от Зевса. Почему же тогда весь гнев на него? Или
смертные
больше нет?
Страдают от богов. В данном случае никто их не спрашивает, они постоянно терпят их козни, их гнев. Различные препоны им ставят боги. Это соотношение мира людей и мира богов по древним меркам.
Хорошо, а в таком случае Эврисфей тоже понес наказание?
В данном случае судьба у него сложилась плохо и трагично. То есть он Геракла пережил. Геракл раньше стал богом и ушел из мира смертных. А с Эврисфеем потом воевали потомки Геракла. Закончил Эврисфей плохо, был убит. Его тело и голова обезображены. Но это уже история после Геракла, что называется. Гераклиды, его потомки.
Давайте тогда к подвигам. Итак, приезжают гонцы и говорят Гераклу: вот вам грамота, уважаемый Геракл.
Да.
На повестке
приходи
дня подвиги.
Эврисфей дает первое поручение. В окрестностях города Немеи завелся чудовищный лев. Чудовищный лев огромный, и к тому же с такой особенностью, что у него очень прочная, твердая, как камень, шкура. Никакое оружие льва не берет. Он, соответственно, терзает, терроризирует всю округу. И Геракл, отправься и расправься со львом. Эврисфей, конечно, желает гибели Гераклу во многом, потому что он тоже и ревнует, и понимает истинное положение дел, что он по сравнению с Гераклом, в данном случае, низок и несостоятелен. И он постоянно дает ему поручение, чтобы его как-то заодно еще и погубить, если удастся. Но вот не получается. Геракл уходит в Немею, действительно находит этого страшного льва. Сначала стреляет из лука, стрелы, понятно, ломаются, отскакивают. Потом пытается стукнуть его дубиной. У него излюбленное оружие, это такой древний персонаж. У него не меч, у него дубина. Всегда здоровая, крепкая палец. Вот, палец отскакивает от льва. И Геракл его душит, потому что у него мощная вот эта сила в руках. Он сын бога, на случай герой. И он его задушил, этого льва. А шкуру взял как трофей. Шкура прочная, не пропадает же добру. И поэтому мы его увидим на всех статуях и изображениях почти всегда в львиной шкуре. То есть это его доспех. Броня в данном случае героя.
И... Да, поборол.
Задушил этого льва как котенка. Это, кстати, древний очень мотив, даже древневосточный, наверное. Тот же Гильгамеш в Месопотамии тоже душит львов. Это сюжет очень древний и, возможно, даже пришедший с востока в Грецию.
Угу, прервемся.
Неизвестное об известном.
Из Санкт-Петербурга сообщение пришло. Вот так и у греков все из-за женщин было. Ну куда без них?
Конечно. Они виноваты все.
Троянская война, безусловно, из-за Елены Прекрасной.
Все началось с того, что Зевс не мог совладать со своими вот этими походами по женщинам. Да.
От этого много
историй. От невоздержанности мужской.
Но мы вернемся все-таки. Первый подвиг мы уже рассмотрели, да?
Да.
Результатом которого стала новая одежка у Геракла.
И, кстати, в честь этого подвига, когда льва-то убил Геракл, Зевс льва поставил в небо в качестве знаменования славы своего сына. Оттуда зодиакальное созвездие лев. В данном случае это побежденный Гераклом немейский лев. Шкуру он должен был принести, кстати, как трофей, показать Эврисфею. Эврисфей так напугался видом одной шкуры, что запретил ему с тех пор приходить лично во дворец. Сказал, все мои приказы тебе передался теперь глашатай. Так что больше они лично не общаются. И глашатай передает поручение. Эврисфей боится Геракла.
Поэтому и львы, наверное, сидят, ну вот, камни так украшают.
Львы не только из этого мифа. Львы вообще древний такой мотив. Это царь природы такой, крупный хищник. Поэтому разные народы его представляют чем-то особенным в своей культуре. Здесь не только немейский лев, но встречается на просторах мифов разных народов. Следующим подвигом тоже такой древний сюжет. Борьба со змеей. Эврисфей поручает сразить Лернейскую гидру. Многоглавую змею, живущую у города Лерны, в болоте, где рядом расположен вход в подземный мир. Поэтому оттуда всевозможная гадость расползается. И вот Лернейская гидра. Сколько у нее голов было, античные авторы спорят. Много.
Гидра. Эту фразу мы всегда слышали в фильмах про революцию. Ну, не к стенке, гидра какая-нибудь контрреволюционная, да? Это вот многоголовая.
Гидра, видите, в чем у нее особенность, почему ее образ так гуляет по культуре, что одну голову ей отрубишь или как-нибудь шибешь, да, уничтожишь, и вырастает на ее месте еще две. Поэтому это здорово осложняло, конечно, совершение подвига. Геракл поехал к Лернейским болотам не один, с ним поехал его племянник Иолай, который ему помогал в некоторых подвигах. Но Геракл ему сначала запретил вмешиваться. Говорит, один на один. Подвиг — это я один, гидра одна. Вот он пошел сражаться с гидрой, сносит ей голову за головой, и головы растут. То есть не очень-то заладилось.
Надо было хвост носить. Про хвост ничего не сказано, он бы не вырос, она бы истекла кровью. А голова осталась бы на месте.
Жалко, что ты не Геракл.
Да-да-да.
Почувствуй себя Гераклом.
Не племянник.
Да, не племянник, не подсказал в то время.
Помощь племянника потребовалась, потому что, видите, не мог Геракл эту проблему решить. Но тут вмешалась Гера и нечаянно помогла Гераклу. Она послала на помощь гидре рака гигантского, чтобы он укусил Геракла, помешал ему сражаться. И тут Геракл рассмеялся и сказал, против двоих Геракл бессилен, и счел себя вправе позвать на помощь Иолая. Иолай прибежал, рак они растоптали, вот еще одно зодиакальное созвездие. Гера его благодарность тоже подняла на небо. У каждого созвездия есть своя мифологическая история. И Иолай стал дальше помогать. Геракл сносит голову, Иолай ее прижигает. Он, в случае, взял факел и стал прижигать, и новые головы расти перестали. То есть, видите, это такой рациональный подход к истреблению чудовищ.
Раз чуть-чуть, и все остановилось, да? Прижечь.
Марганцем.
Прижечь лучше берет. Да.
Ну, и
как раз поэтому Эврисфей-то и не засчитает подвиг. Скажет, а там Иолай тебе помогал. Да. Ты не один его совершил, ты совершил с помощниками.
А, значит, это как бы он второй, но не засчитан.
Соответственно, их...
Вернитесь к началу игры.
Их конечно должен был совершить он 10, совершил 12, потому что 2 не в зачет.
Понятно.
Да, не в зачет, потому что здесь Иолай вроде бы как второе лицо. Про рака некие объяснения, понятно, не сработали. В данном случае, что вынес в качестве трофея Геракл из этого подвига, что поскольку у гидры была ядовитая кровь, он вспорол ей желчный пузырь и искупал в нем свои стрелы. Поэтому они стали смертоносными. И кровь-то ядовитая, уж желчь самая ядовитая. И у Геракла стрелы стали нести смерть, потому что они ядовиты. Отравлены самым-самым страшным ядом гидры.
Я думала, и Алая вынес.
Иолай — это, видите, наследие семьи и рода.
Геракл, смотри, не забывал о своей выгоде при каждом подвиге, да?
В данном случае надо же совершать и дальнейшие подвиги, поэтому резонно использовать все, что даст тебе какие-то преимущества. Шкуру, яд гидры. И с первыми двумя подвигами в очередности проблем нет. Дальше начинаются у разных античных авторов разный порядок. Поэтому мы выбираем только один из них.
Нет, мы можем в произвольном. Главное, чтобы суть подвига
Третьим подвигом была поимка киренейской лани. Завелась в горах, Аркадий, некая лань. Видите, не монстр.
Я подозреваю, что в конце этого подвига так у Геракла появилась машина.
Петя.
Ну что, все,
здесь трофея не будет.
А что ж киренейская лань-то могла такого сделать?
А вот это интересная история. Эта лань была посвящена Артемиде.
Ласковая, перенейская.
Трепетная, говорят еще.
Трепетная, да.
Врисфей как раз так и передал через глашатая Гераклу, что вот чудовище ты побеждаешь, а теперь тебе совсем простое поручение. Только иди и поймай ее живой и доставь ее ко мне. И сложность в ее поимке. Она легконогая. Она неутомимая, она чрезвычайно быстрая. И главное, ее и нельзя убить по поручению. То есть нельзя ее подстрелить из лука. Тем более, что у нас священное животное Артемиде, богиня охоты. И попробуй ей причинить вред, будут проблемы и конфликт с богиней. И Геракл отправляется ее ловить. Все это работа для ног. Видите, Геракл не только силой рук, он и силой ног совершает подвиги. И он гоняется за ланью по одним версиям мифологическим. 3 месяца, по другим целый год он оббегает всю Грецию, все окрестные земли, лань убегает от него. Геракл неутомимо ее преследует. И дальше, опять же, версии разнятся. То ли он все-таки не выдержал...
Но он ее... Что? В ногу ее.
В конечном счете, по одной из версий, он не выдержал и взял лук. Но не смертельной стрелой, а простой. И ранил ее в ногу. Явилась сразу же Артемида, разгневанная. Навела на Геракла лук. Говорит, сейчас я тебя застрелю, дерзкий. Геракл оправдался. Сказал, я не по своей воле. Я ее потом отпущу на волю. Это мне поручено исполнять подвиги. Я вынужден и повинуюсь воле Рока. И Артемида смилостивилась. По другой версии, он все-таки поставил какую-то ловушку и поймал. То есть по другой подобрался к ней во сне. В общем, поймать удалось. То есть он ее догнал, проявил выносливость и принес Эврисфею, сучи, к Микенам. Потом отпустил, как и обещал.
Это... А Эврисфей что ж себе не взял эту лань трепетную?
Ему надо было, ему это не фишка в том, чтобы принесла. Ему надо было извести Геракл. Ты же не понимаешь,
и дать ему какие-нибудь невыполнимые задания. Да. То есть чрезвычайно сложное, чтобы он оплошал, не справился. В конце этих подвигов Гераклу обещано бессмертие. И, конечно, Эврисфей хочет из зависти, само собой, Гераклу как-то не позволит достичь этой цели. По одной версии, он принес жертву эту лань Гере Эврисфей.
Я бы не засчитал, потому что он из лука стрелял, ему запрещено было стрелять.
Нет, не запрещено, живой принести.
А, он и принес живой. Он и принес живой, ну там нога чуть-чуть. А лань, нет такого созвездия зодиакального, лань.
В данном случае не все попали на звездное небо. В данном случае кому-то повезло меньше.
Так, это уже получается третий подвиг. Третий.
Да? Это у нас третий подвиг.
Официально второй.
Смотрите, это все животное. Да, это древний пласт мифологии, когда человек борется с природой, должен ее покорять, соревноваться с ней. Геракл является воплощением этих представлений человека о своей борьбе с природой. Герой человеческий, древнейший.
Что ж, вот интересно, 3 подвига совершил, и все ему мало-мало.
Так не ему мало, что тебе это еврею, этому самому,
естественно. Ну, я и говорю, Эврисфею, мало все.
Да.
Вот же ж.
Сказано, что нужно совершить 10. Есть пряник. Есть пряник, потому что бессмертие там маячит.
Это
вдалеке,
как в армии,
судьба
да,
Бога.
От забора до обеда, знаешь, копай. И вот издеваются старослужащие над молодыми.
А как Эврисфей мог подарить бессмертие, если он сам смертен?
Не Эврисфей, это от богов. От богов и от Зевса. Если Геракл проявит себя, совершит 10 подвигов, в данном случае докажет свою великую природу, то его возьмут на небо на Олимп.
Вот об оставшихся 9 подвигах, за вычетом 3 описанных, мы поговорим после новостей спорта.
Люди пишут вот, про то, как он прижег Гидре голову, пишут, вот как коагулятор придумали.
Да.
Так, если у вас есть какие-то вопросы, присылайте на WhatsApp и Viber +7 967 103 5533. Пишите, и я думаю, что Павел Николаевич Лебедев постарается ответить в конце программы на них.
Неизвестное об известном.
Так, осталось 9 подвигов. Надо успеть. 9 подвигов. Как будто это прям мне поручено. Давайте ни один не забудем. Подвиг номер 4.
12 подвигов Геракла. Итак, Эврисфей назначен испортить жизнь Геракла.
Да, назначен Герой. Получается, 4-м подвигом поимка вепря. Чудовищного вепря, кабана в горах заснеженных Риманфа. Туда посылает Эврисфей Геракла, и проблема еще туда добраться. По дороге живут кентавры, существа дикие, вспыльчивые, полулюди, полукони. Гераклу приходится еще справляться с ними на своем маршруте. Он находит вепря. В конечном счете вепрь его пугается. Геракл — огромный страж. Вепрь бросается от него бежать, и Геракл опять его догоняет. Как за ланью он бежит за вепрем, и удается его поймать только когда он его загнал на самые снежные вершины гор. Вепрь увяз в снегу, и Геракл его тоже должен живым принести. Опять усложнение задания от Эврисфея. Он его должен живым доставить в город Микены, где правит Эврисфей. Геракл приносит вепря. Традиционно, взглядывая на это, Эврисфей со стен от ужаса бежит прочь. Говорит: срочно выпусти это чудовище. В данном случае Геракл приносит его в жертву. И четвертый подвиг засчитан, сделан, исполнен.
Представляешь, такой ты родился под знаком вепря. И тоже никак вот вепри не обозначили.
Не обозначили. Это с первыми такими древними сюжетами оказалось связано «Звездное небо». Пятый, самый, наверное, такой интересный и специфический подвиг — это знаменитые Авгиевы стойла. Или конюшни, как у нас говорят, Авгиевы. Там в основном были быки, так что стойла подходят лучше, но конюшня закрепилась. Конюшни Авгиевы, самый богатый тогда правитель на полуострове Пелопоннесе, правитель Лиды. У него тысячи голов крупного рогатого скота, и понятно, что убирать за ними сложно, очень сложно. Тем более он боится, что их украдут, он очень жадный, этот царь Авгий. И, конечно, у него невероятно загажен скотный двор. Эврисфей дает поручение, говоря: вот побеждаешь чудовище, вот гоняешься там за ланью, ловишь вепря, а иди-ка почисти ты стойло от навоза.
Клининговая компания такая.
Ну так-то уж не надо.
Он не может, он повинуется воле Роха.
Самому-то не стыдно, я, конечно, уберусь, но вообще...
А он племеша своего-то, нет, не призвал помочь?
Чистить стойло не позвал, в данном случае пошел в одиночку, и там еще по одной версии было усложнение. Клининг за один день, то есть ты должен за один день их очистить. То есть там лет 30 не чистили, и вот за один день ты должен все удалить. Геракл пришел к Авгию.
И нет, Авгий... так тоже по пятницам бывает. Приезжаю, там 5 дней не убирали, и я должна за один день все вычистить.
У всех бывают свои Авгиевы конюшни. Это образ, который гуляет в культуре, конечно.
Именно поэтому это такой яркий образ Геракла. Про этот подвиг все слышали.
Поэтому будем вдохновляться образом Геракла. Есть возможность.
Как же он справился?
Хитростью, хитростью. Он, во-первых, сначала вступил в переговоры с Авгием. И Авгий спросил: ты очистишь за один день? И что ты за это хочешь? Геракл говорит: ну давай десятую часть твоих стад, если предлагаешь. Авгий говорит: только если успеешь, действительно уложишься в срок. И Геракл не стал чистить сам, он отвел русло соседней реки. Или двух рек даже в другой версии. Чтобы они вымыли стойло. То есть скот выгнали на выпас, а через стойло протекла река и все нечистоты унесла. И поэтому как раз и Авгий, и чуть позже Эврисфей скажут: это не ты сделал, это сделала река. Эврисфей не засчитает подвиг, а Авгий не отдаст обещанной десятой части стад.
Ничего вот себе. Какие же хитрые все-таки,
мелкие,
да?
Мелкие, не хитрые, просто подлые, да.
Подлость, он же вычистил.
Совершенно верно, да. Они поступают подло, нехорошо за это поплатятся. И Авгий, и Эврисфей. Авгий, когда Геракл закончит свои подвиги, придет и с Авгием разберется в данном случае.
Позаботится о нем.
Да, позаботится. Лучше было бы отдать десятую часть стад, чем вступать в конфликт с сыном Зевса. Это правда чревато. Конечно. И в мифологии, и в реальности тоже.
Ну и что дальше он придумал? Люди пишут, надо было дачников позвать. Расчищать конюшни.
Шестой. Пошли шестой скорее подвиг обсуждать.
Шестым подвигом стало истребление чудовищных птиц стимфалийских. Да. Стимфалийские птицы, на случай глашатая в Эврисфея сказал: а теперь совсем простое задание, пострелять птиц. Но он не рассказал, какие это птицы, это чудовища, у них бронзовые перья, у них медные клювы и когти. И когда они летают, сверху недосягаемые для оружия обычных людей, они сбрасывают перья, они острые и, соответственно, убивают всех, и скот, и местных жителей. И Геракл отправляется их истреблять. Он наблюдает за их повадками, ведь он проявляет наблюдательность. Разные качества нужны герою. Он смотрит, что когда они сбрасывают перья, они становятся уязвимыми. И тут ему еще на помощь приходит богиня Афина. Она всегда покровительствует героям, всем ей, Одиссею, и Гераклу, и Тесею в борьбе с Минотавром. И она сбрасывает два тимпана, то есть тарелки музыкальные, древнегреческие, что как бы подсказывая: ты подними шум, птицы взлетят, будут сбрасывать перья и останутся без защиты. Геракл укрывается шкурой льва, бьет в тимпаны. Птицы вылетают, остаются без перьев, сбросив все на него. Он защищен прочной шкурой немейского льва. И он их стреляет из лука. У него, помним, стрелы ядовитые.
Да.
Птицы частично погибают, частично улетают прочь. Геракл их прогнал.
Сколько же их было?
Их было много, он часть перебил, и часть еще даже осталась с ними, потом аргонавты столкнутся, когда поплывут за Золотым Руном, встретятся с недобитыми птицами. Сколько-то много, число не называется. В мифе.
Как все взаимосвязано.
Да, мне нравится, что вот эти персонажи не бросаются, да, куда-то там. Ну, это не то, чтобы закрытая страница. Мы потом пронесем это еще через аргонавтов, там оставшихся птиц. То есть
мир-то
не,
един.
Ничего не выкидывается, да.
Миф описывают единый мир. Это все в данном случае взаимосвязано, конечно. Герои связаны между собой, то родством, понятно, где и когда происходит миф. То есть это, опять же, не сказка, это объяснение мироздания, где да. все взаимосвязано.
Ну
конечно.
И что, подлец Эврисфей засчитал птиц-то?
Конечно, они истреблены, их нету в этой местности.
А
всё,
ему Афродита помогала. Что же он?
Афина.
Афина, да.
Богиня пусть помогает. Кто запретит богам помогать? Это не решится на такой никто из смертных на подобную дерзость.
Так, осталось уже меньше
половины.
Дальше
что он придумал еще этот
Эврисфей? Седьмой подвиг — это уже не нашлось задание на Пелопоннесе, на материковой Греции. Эврисфей поручил отправиться на Крит, на остров Крит. Там взбесился бык огромный, на случай посланный Посейдоном. В наказание людям. Бык сошел с ума, он страшный, никто с ним справиться не может. И Эврисфей поручает мало того, что укротить быка, доставить его опять в Микены, то есть через море. Потому что Крит — остров. Он думает, кто возьмет быка на корабль в здравом уме? Как Геракл его доставит ко мне? А Геракл переплыл действительно туда на корабле, укротил быка и на быке же, и пересек море. О. Прямо верхом на его спине. Так решив проблему логистики.
Не умеет плавать. Да? Не умеют плавать.
Быки? Умеют плавать, умеют.
Теперь не умеют, разучились.
Тогда умеют.
Все, кому нужно жить, да. в данном случае учатся в природе выживать. Плавают все. И газельки, и антилопы у нас
так,
в Африке.
Так телец появился?
В данном случае быка он не убил. То есть бык потом опять же встретится с ним. Потом Тесей будет сражаться, марафонский бык и прочее. То есть эта история продолжится. Поскольку он не убит, и помещать его некуда пока что. То есть с этим подвигом все понятно, условия выполнены. Восьмым подвигом нужно было похитить коней фракийского царя. Видите, Геракл у нас все время скот будет воровать. Это опять же древний пласт мифологии. Когда все богатство заключено в стадах скота, то, конечно, кто его добывает, приводит, тот и молодец в этом обществе. Поэтому Геракл отправляется похищать коней. Но у злого царя, фракийский царь Диомед, он скармливает путников, потерпевших кораблекрушение, своим лошадям, вот этим чудовищным кобылицам, которые едят человеческое мясо.
Кобылицы едали людоеды.
Совершенно верно, страшный ой-ой-ой. Образ. На случай, некоторые исследователи считают, что это отражение приручения животных, что вот они домашние, но были дикими, их надо укротить. Геракл укращает этих лошадей, в данном случае истребляет дружину фракийского царя, самого его убивает.
Ну, прям один на один.
И в процессе сражения теряет еще одного из своих друзей. У него был юноша Абдер другом. Геракл не мог одновременно уводить коней и сражаться, и он дал подержать коней Абдеру, и кони его сожрали. То есть Геракл пришел, а там только кровавое пятно вместо его друга. И он на этом месте основал город, который так и был назван Абдеры. То есть реально существовавший греческий город. Это, видите, опять же, все взаимосвязано. С Гераклом люди ощущают свою связь. Все спартанские цари свой род вели от Геракла. Даже там какой-то Геракл перечисляет всех предков одного из спартанских царей, Леонида. Говорит, вот так он восходит к Гераклу, сына Зевса. Эта связь, видите, живая, настоящая для греков. Коней он привел в Эврисфею. Нам в случае доставил, то есть все, похищение прошло успешно.
Целое стадо. А Эврисфей не боялся, что они его съедят, эти кони?
Он по одной из версий испугался этих коней, приказал выпусти их немедленно. Угу. Они сбежали в леса, и там их загрызли хищники пострашнее. То есть природа была дикой, человеку справляться с ней было сложно, потому что кони погибли.
Вот обожаю такие задания, да? Иногда вот дают тебе какое-нибудь задание, нелепое абсолютно. Да. Нужно было жизнью рисковать, чтобы потом этих коней выпустить. Мы продолжим после небольшой паузы. О 12 подвигах Геракла мы сегодня с вами говорим.
Неизвестное об известном.
Ну, а мы к подвигам Геракла. Осталось их 4.
Мы близки, близки. Девятый подвиг — это нужно было Гераклу добыть пояс царицы Амазонок Ипполиты. Не простой пояс, а пояс, подаренный...
Верности.
Пояс военной удачи. Видите, амазонки, они не такие, как все остальные греческие женщины. Они воинственные. Это все такой полумифический народ, их всегда размещали где-то на окраине Икумены, обитаемой части земли. И пояс подарил бог войны Арес, чтобы тот, кто его носит, не знал поражения в военных делах. И амазонки действительно были воинственным народом. То есть Геракла сложное поручение прийти к царице, да еще и забрать ее пояс военной удачи. Геракл отправился, действительно, на край света к амазонкам. И вначале даже все пошло хорошо. Амазонки приняли его дружелюбно, и царица была к нему благосклонна и сказала, что по обычаю гостеприимства она готова подарить ему пояс, потому что она восхищается им как героем, но все испортила Гера. Она явилась в облике одной из амазонок и сказала: «Не верьте ему, он хочет не пояс, он хочет украсть нашу царицу, поработить ее». И тут, конечно, началась битва. Амазонки сели за оружие, Гераклу пришлось защищаться, и пояс он снял в итоге с трупа Ипполиты. То есть так трагично закончилось из-за козни Геры совершение 9-го подвига. Пояс он принес и в Эврисфею передал. Тот им наградил свою дочь, видите, это стало украшением из символа воинской удачи, просто украшением дочери Эврисфея.
Угу.
Это 9-й подвиг.
Десятый... А про Цербера мы уже рассказывали?
Еще нет. А, он вот. У нас будет в самом конце, потому что это загробный мир. В конце путешествия в загробный мир. Оно должно быть логичным таким завершением жизненного пути человека. 10-й подвиг опять на край света направляет Геракла. На далеком острове Орифия, где-то вообще на окраине океана, есть великан Герион, у которого стада коров. Опять же, похищение скота. В данном случае древний сюжет, явно скотоводческих культур.
Геракл прям кинофильм «Цыган».
Он, конечно, похищает животных, но это нравы времени. Нравы времени, действительно, кочевники и скотоводы, они сражаются за свои стада, охраняют их, похищают у соседей, если могут. Вот Геракл отправляется на край света, и, кстати, на этом краю света, по дороге, он ставит знаменитые геркулесовы столпы, которые мы можем увидеть на гербе Испании до сих пор. Два этих столба, перевитые лентой, с девизами и лозунгом. То есть это поставил Геракл. Есть даже версия, что символ, значок доллара от этих вот столбов, перевитых лентой, через Испанию перешел в Соединенные Штаты. Все, Геракл. Вот он добрался до края света, бог солнца ему помог переправиться через океан, перевез на своей колеснице. Геракл, понятно, убил Гериона, он был страшным монстром, из трех человек составленным. Общий живот, но три как бы тела, три головы, то есть много рук, много ног и, соответственно, огромной величины. Геракл герой, он одолел его, убил его палец, увел коров.
Гелиос... Как убил палец?
То есть дубиной этой, в данном случае, стукнул по одной голове, стрелой изначально издали поразил другое из тел, и с третьим схватился уже в рукопашную, то есть руками его тоже задушил. Геракл, конечно, побеждает всех соперников. Коров Гелиос перевез тоже через океан, их он привез в Эврисфею, тот их посвятил Гере и принес в жертву своей, соответственно, покровительнице Гере.
Угу.
11-й подвиг, видите, 10 не хватило, потому что 2 не в счет. И 11-й — это опять же отправиться на край света. В загадочный, мифический сад Гесперид. Эврисфей не верил, что это можно исполнить. Это уже сказочное совершенно поручение. Отправься в фантастический сад Гесперид, где растут золотые яблоки, дарующие бессмертие, и принеси мне 3 яблока. То есть это «пойди туда, не знаю куда». И Геракл первую половину как раз пытается выяснить, где этот сад Гесперид находится. И таки узнает, что он действительно есть, туда можно добраться, пусть очень далеко. И он добирается, и там встречает Атланта, который держит на своих плечах небесный свод. И Атлант говорит: «Ты не сможешь сорвать яблоки. Только я могу войти в этот сад и сорвать яблоки. И я соглашусь это сделать для тебя, если ты поддержишь небесный свод на своих плечах». Он говорит: «Ну, давай, если по-другому никак». И взваливает на себя все небо, весь небесный свод. Эта ноша непосильная для полубога. Геракл жутко страдает. Атлант радуется, он освободился от ноши. Он сходил за яблоками, и он идет на хитрость. Он говорит: «А давай я их отнесу в Микены. Чего тебе шагать? Я быстренько туда добегу, а ты подержи пока». Он не хочет, конечно, назад взваливать эту ношу.
Да и бросили бы.
И Геракл опять же проявляет силу ума. Не только силу рук и ног и тела. Он понимает, что Атлант хитрит. Он говорит: «Хорошо, я согласен, так удобно. Только подожди, я скатаю из плаща какую-нибудь подушечку себе на плечи, чтобы удобнее держать. Подержи себе на секунду». Атлант берет, и Геракл говорит: «Не надо хитрить. Это тебе твой удел держать небо. А я должен закончить подвиги, поэтому извини».
Запомни, Бузыкин, тебе это не идет.
И яблоки относят Эврисфею. Но нельзя просто так есть эти яблоки. Они дают бессмертие. Эврисфея их передает Гере, та отдает Афине. В данном случае Афина их возвращает в сад. Потому что не дело смертных, в данном случае, приобщаться к бессмертию по своей воле. Не бессмысленно это, видите,
скорее,
значит, испытание человеческой
воли. Дальше.
И последний подвиг — это, в данном случае, как раз спуск в загробный мир. Нужно привести не кого-нибудь, а страшного пса Кербера или Цербера на латинский манер, то есть который стережет вход в подземное царство, куда попадут все после смерти. И Геракл спускается в подземный мир. Он сначала договаривается с богом подземного мира Аида. А то что это? Пришел, сторожевого пса увел. А как души умерших? А ну, как они все ломанутся обратно? Аид разрешает, но с условием. Ты без оружия его укроти силой рук. Если справишься, делай. И действительно, Геракл...
На колбасу!
Без лука, без палицы, собаку. И потом отпустить, конечно, должен. Он нужен на еду. Вот Геракл выводит его на свет. У Цербера падает ядовитая пена, вырастают цветы акониты, которые так произошли, считали греки. Он приводит ее к Эврисфею, и тот совсем в ужасе. И говорит, все, освобождаю тебя от всех трудов, только убери это чудовище отсюда. Mm. И Кербера отпускают, он бежит назад в Аид. А Геракл в конечном счете получает бессмертие, приобщается к богам. То есть, действительно, он пострадал за людей, он совершил великие подвиги, защитил людей перед лицом чудовищ, обогатил, да, сучи своих соплеменников, приведя много скота. То есть, сделал все то, что должен сделать культурный герой своего племени в те давние времена.
Спасибо большое, Павел Николаевич Лебедев рассказал нам все про подвиги Геракла. Приходите еще, поговорим еще что-нибудь интересное. Расскажете про древние
исторические. Мы придумаем еще что-нибудь. Спасибо огромное.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.